Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.
Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
Татьян и его апологии. Татьян, сириец из языческой среды, изучал философию и много путешествовал. Посещал разные школы, пока не прибыл в Рим. Там он стал учеником Иустина, философа, и пришел к заключению, что единственная истинная философия – это христианское учение. Вот как он сам рассказывает о своем обращении в христианство. «В то время, как мой ум рассматривал все лучшее, я напал на одни книги варварские, которые древнее эллинских учений и столь божественны, что не могут быть сравниваемы с их заблуждениями. И я поверил этим книгам по простоте их речи, без искусственности писателей, удобопонятности объяснения всего творения, предведению будущего, превосходству правил и, наконец, по учению об едином властителе над всеми. Итак, душа моя, вразумленная Богом, поняла, что одни книги влекут за собою осуждение, а другие разрушают рабство, находящееся в мире, освобождают нас от многих начальников и бесчисленных тиранов и дают нам то, чего не скажу, чтобы мы не получили прежде, но что получивши, не сохранили по заблуждению». По примеру своего учителя Иустина, Татьян становится апологетом христианства. Человек высоко образованный, широко знакомый с греческой культурой, искусный полемист и даже сатирик, он написал целый ряд трудов, весьма ценившихся такими писателями, как Афиногор, Климент Александрийский, Тертуллиан и Евсевий. Однако с течением времени, предрасположенный крайностям, Татьян отошел в некоторых пунктах от учения церкви. Вернувшись на восток, вероятно, в 172 году, он основал гностическую секту энкратитов, которые отвергали брак, считая его блудодеянием, гнушались употреблением мяса и вина, вплоть до того, что заменили в Евхаристии вино водой, благодаря чему были известны также под именем Акварьев. В этот период Татьян разделяет некоторые гностические идеи, близкие Валентину. Ему приписывают также докетический образ мысли о плоти Христа на основании составленной им евангельской компиляции под названием «Диатессарон», в которой были опущены родословия Христа и другие места, показывающие, что Господь по плоти происходил от семени Авраамова и Давидова. Полем деятельности Татьяна в этот период была Сирия, Антиохия, Киликия и Писидия. Дальнейшая судьба его неизвестна, предположительной датой его смерти считают 175 год. Апология Татьяна, речь против эллинов, относится к периоду его правоверия, но в ней проявляется ригоризм и нетерпимость автора к светской культуре. Ригоризм Татьяна принципиально отличает его от Иустина, Иустин находит в дохристианской философии элементы истины и ищет зерна добра в языческом мире, тогда как для Татьяна вся греческая культура порочна. Христианство означает для него совершенный отход от этой культуры. Его главное произведение «De Atesaron» представляет собой повествование, составленное из различных текстов четырех Евангелий. Это произведение получило широкое распространение не только среди последователей Татьяна, но и среди ортодоксальных христиан. В течение долгого времени оно употреблялось в Сирийской церкви как богослужебная книга, и только в V веке было заменено каноническими Евангелиями. В IV веке святой Ефрем Сирин написал комментарий к «De Atesaron». Татьян. Речь против эллинов. Не будьте, эллины, враждебно расположены к варварам, и не питайте ненависти к их учениям, ибо какое из ваших учреждений получило начало не от варваров? Славнейшие из Телмисен изобрели искусство предсказывать по снам, корейцы — искусство предузнавать по звездам, фригийцы и древнейшие из исаврян по полету птиц, кипряне по внутренностям жертвенных животных, астрономию изобрели вавилоняне, магию — персы, геометрию — египтяне, письмена — финикияне. Поэтому перестаньте называть своими изобретениями то, что переняли от других. Орфей научил вас поэзии и пению, он же ввел у вас посвящение в таинство, тосканцы изобрели пластику, летописи египтян научили нас составлению историй, а от Марсия и Олимпа вы приняли искусство играть на флейте, они оба фригийцы, оба из поселян открыли гармонию звуков на этом инструменте. Теренцы изобрели игру на трубе, циклопы — обрабатывание меди. Писать письма выдумала женщина, некогда бывшая царицей персов, которой имя было Атосса. Итак, оставьте это высокомерие и не хвалитесь своим красноречием. Вы, когда сами хвалите себя, употребляете пристрастных защитников. Поэтому я отказался от вашей мудрости, хотя весьма славился в ней. Вот как говорит комик о ваших мудрецах. Это бесплодные виноградные лозы, болтуны, собрания ласточек, исказителей искусства. И в самом деле красноречие вы употребляете на неправду и клевету. За деньги продаете свободу вашего слова, и часто, что ныне признаете справедливым, то в другое время представляете злом. Поэзия служит у вас к тому, чтобы изображать битвы, любовные похождения богов и растленность души. Что хорошего приобрели вы от философствования? Кто из отличившихся в нем был чужд тщеславие? Диоген, который хвастался своей бочкою и хвалился воздержанием, съел невареного полипа и, пораженный болезнью внутренностей, умер, жертвуя невоздержание. Аристипп, ходивший в пурпурной одежде, согласно своему убеждению, вел распутную жизнь. Платон, философ, был продан Дионисием за обжорство. Аристотель, который неразумно положил предел провидению и ограничил счастье теми предметами, которые ему нравились, вопреки долгу наставника, слишком льстил Александру, забывши, что он еще юноша. Этот ученик, вполне согласно с уроками Аристотеля, заключил друга своего, как льва или леопарда, и так возил его с собою за то, что тот не захотел воздавать ему поклонение. По учению Аристотеля не могут быть счастливы те, которые не имеют ни красоты, ни богатства, ни здоровья телесного, ни знатности. И такие-то люди пусть считаются философами. Не могу одобрить Гераклита, который, будучи только самому себе, обязан своим знанием, и, гордясь этим, говорил: «Я исследовал себя». Посему не должны привлекать вас торжественные собрания философов, которые вовсе не философы, которые противоречат сами себе и болтают, что каждому придет на ум. Многие у них распри, один другого ненавидит, спорит между собою во мнениях и по своему тщеславию избирает себе высшие места, вместо того, чтобы предупредительно раболепствовать царственным лицам или льстить начальникам, надлежало, чтобы они ожидали, пока важные особы сами придут к ним. Зачем вы, эллины, как в кулачном бою хотите возбудить против нас общественные власти? За что я подвергаюсь ненависти, как самый преступный человек, если не хочу пользоваться учреждениями некоторых? Велит ли царь платить подати? Я готов. Велит ли господин служить и повиноваться? Я признаю себя рабом, ибо человека нужно почитать по-человечески, но бояться должно только Бога, которого нельзя видеть человеческими глазами и выразить никаким искусством. Если мне велят отвергнуться Его, в этом не послушаюсь и скорее умру, чем покажу себя лжецом и неблагодарным. Бог наш не получил начала во времени, потому что Он один безначален и Сам есть начало всего. Бог есть Дух, не живущий в материи, но создатель вещественных духов и форм материальных. Он невидим и неосязаем, ибо Он Сам виновник вещей чувственных и вещей невидимых. Его мы познаем через творение Его, и невидимое могущество Его постигаем через дела Его. Не хочу поклоняться творению, созданному им для нас. Солнце и луна для нас сотворены. Как же я буду поклоняться слугам своим? Как я признаю за богов деревья и камни? Дух, проникающий материю, ниже божественного духа. И так как он уподобляется душе, недостоин почести одинаковой совершенным богом. Кроме того, мы не должны умилостивлять неизъяснимого Бога посредством каких-либо даров, ибо Он ни в чем не нуждается и потому не должен быть нами преклоняем, как нуждающийся. Но я изложу яснее наше учение. Бог был в начале, а начало есть, как мы приняли, разумная сила. Господь всего, будучи основанием всего, прежде сотворения мира был один, поелику же Он есть сила и основание видимого и невидимого, то вместе с Ним было все. С Ним существовало как разумная сила и само Слово, бывшее в Нем. Волею Его простого существа произошло Слово, и Слово произошло не напрасно. Оно становится перворожденным делом Отца. Оно, как мы знаем, есть начало мира. Родилось же оно через сообщение, а не через отсечение. Ибо что отсечено, то отделяется от первоначала. А что произошло через сообщение и приняло свободное служение, то не уменьшает того, от кого произошло. как от одного факела зажигается много огней, и при том свет первого факела не уменьшается от зажжения многих факелов, так и слово, происшедшее от могущества Отца, не лишило родителя слова. Вот и я говорю, а вы слушаете. Но от передачи слова я, беседующий, не лишаюсь слова. Но, произнося звуки, я хочу привести у вас в порядок ту материю, которая прежде была беспорядка. И как слово, вначале рожденное, в свою очередь произвело наш мир, создавший сам себе вещество, так и я, по подражанию слову, будучи возрожден и просвещен познанием истины, благоустрояю смешение с родной материи. Материя не безначальна, как Бог, и не имеет власти, равной с Богом, как безначальная, но она получила начало и не от кого-нибудь другого произошла, а произведена единым Творцом всего. Посему мы веруем, что по окончанию всего будет воскресение тел. Не так, как учат стоики, по мнению которых после некоторых периодов времени одни и те же существа всегда являются и погибают без всякой пользы, но однажды по исполнению наших веков и единственно ради восстановления одних человеков для суда. Суд же производит над нами не Минос, не Радамант, прежде смерти которых будто бы ни одна душа, как баснословит, не была судима, но сам Бог-творец будет судьею. Хотя вы назовете нас пустословами, болтунами, но для нас это не важно, потому что мы веруем вследствие вот каких оснований. Как я, не существуя прежде рождения, не знал, кто я был, а только пребывал в сущности плотского вещества, а когда я, не имевший прежде бытия, родился, рождением удостоверился в своем существовании. Таким же точно образом я, родившийся, через смерть переставая существовать и быть видимым, опять буду существовать, по подобию того, как некогда меня не было, а потом родился. Пусть огонь истребит мое тело, но мир примет это вещество, рассеявшееся подобно пару. Пусть погибну в реках или морях, пусть буду растерзан зверями, но я сокроюсь в сокровищнице богатого Господа. Человек слабый и безбожник не знает, что сокрыто, а царь Бог, когда захочет, восстановит в прежнее состояние сущность, которая видима для него одного». В мифологии говорилось о превращении некоторых людей. У вас и боги превращаются. Рея делается деревом, Юпитер — драконом для обольщения Прозерпины, Латона — ничтожным животным. Скажи, пожалуй, бог делается лебедем, принимает вид орла и, содержа у себя Ганимеда виночерпием, предается гнусной связи с ним. Зачем мне почитать богов, которые любят дары и сердятся, если не получают их? Пусть они управляют судьбой, я не хочу поклоняться блуждающим звездам. Что это за волос Вереники? Где были ее звезды прежде, нежели она умерла? Каким образом Антиной, красивый юноша, по смерти помещен на Луне? Кто возвел его туда? Верно, кто-нибудь, подкупленный наградою, причислил его к богам, подобно тому, как некоторые были подкуплены для того, чтобы, вопреки совести и с оскорблением богов, свидетельствовать, что цари вознеслись на небо. Зачем вы святотатствуете в отношении к Богу? Зачем вы обезображиваете его творение? Ты заколаешь овна, и ему же поклоняешься. Телец есть на небе, а ты убиваешь подобного ему на земле. Итак, каким образом я могу допустить рождение по судьбе, когда вижу таких распорядителей и я? Не хочу царствовать, не желаю быть богатым, отказываюсь от военачальства, ненавижу блуд, не замышляю плавать на корабле ради ненасытной жадности, не вступаю в борьбу для получения венцов. Я свободен от безумного честолюбия, презираю смерть, я выше всякого рода болезни, печаль не снедает моей души. Если я раб, сношу рабство, если свободен, не хвастаюсь благородством своим. Я вижу, что одно и то же солнце для всех, что одна смерть постигает всех. Живет ли кто в удовольствии или в бедности? Богатый сеет, и бедный пользуется тем же посевом. Богачи умирают, такой же исход жизни имеют и нищие. Богатые нуждаются в очень многом, хотя пользуются доверенностью и честью, а бедный и умеренный легче достигает того, чего он желает для себя. Что за судьба такая, что ты не спишь ночей ради сребролюбия? Что за судьба, что ты умираешь всякий раз, как предаешься похотям? Умри для мира, отвергнув его безумие. Живи же для Бога, и, познав его, отвергни древнее рождение. Мы сотворены не для того, чтобы умирать, но умираем по своей вине. Свободная воля погубила нас. Бывши свободными, мы сделались рабами, продали себя через грех. Богом ничего худого не сотворено. Мы сами произвели зло, а кто произвел его, может снова отвергнуть его. Спешите к нам, желающие научиться, ибо не рассчитываем ни на красноречие, ни на вероятные доказательства, ни на софистические извороты, но пользуемся словами божественного происхождения. Душа сама по себе не бессмертна, Эллины, но смертна. Впрочем, она может и не умирать. Душа, не знающая истины, умирает и разрушается вместе с телом, а после, при конце мира, воскресает вместе с телом и получает смерть через нескончаемые наказания. Но если она просвещена познанием Бога, то не умирает, хотя и разрушается на время. Сама по себе она есть не что иное, как тьма, и нет в ней ничего светлого. К этому относятся слова «тьма не объяла света». Ибо не душа сохранила дух, но сама им сохранена, и свет объял тьму. Слово есть божественный свет, а тьма — душа, чуждое ведение. Посему, если она живет одна, то уклоняется к веществу и умирает вместе с плотью, а когда она соединена с божественным духом, то не лишена помощи, но восходит туда, куда возводит ее дух. Ибо жилище духа на небе, а душа имеет земное происхождение. Вначале дух обитал вместе с душою, но потом оставил ее, потому что она не захотела следовать ему. Хотя она удержала в себе некоторые искры могущества его, но, отделившись от него, не могла созерцать высших вещей. Ища Бога, она по заблуждению вымыслила многих богов, последуя ухищрениям демонов. Дух Божий не во всех присутствует, но пребывает только в некоторых, праведно живущих людях, и, соединяясь с их душою, посредством откровения возвестил и прочим душам о сокровенных вещах, и души, повинующиеся мудрости, привлекли к себе родственного им духа, а непокорные и отвергнувшие служителя пострадавшего Бога показали себя более богоборцами, нежели богочтителями. Таковы и вы, эллины, на словах болтливы, а умом глупы. Вы признали владычество многих, а не одного, и решились последовать демонам, как будто они могущественны. Как разбойник, будучи бесчеловечен, обыкновенно одерживает верх над подобными себе дерзостью своей, так и демоны, дошедшие до крайней степени злобы, обольстили неведением и пустыми вымыслами души ваши, отлученные от Духа Божия. Им нелегко умереть, потому что не имеют плоти, но они, живя, творят дела смерти и сами умирают всякий раз, когда научают греху своих последователей, и то, что в настоящее время составляет их преимущество, именно что они не умирают подобно людям, останется с ними и тогда, когда будут подвергнуты мучениям. Они не будут причастниками вечной жизни и вместо смерти не получат блаженного бессмертия. Как мы, которых смерть ныне так легко постигает, после нее получим бессмертие с блаженством или мучение с бессмертием, так и демоны, которые настоящую жизнь употребляют для греха и даже во время жизни своей умирают, опять будут иметь бессмертие такое же, какое имели, когда жили, и будут разделять участь тех людей, которые добровольно исполняли все, что во время жизни их предписывали им демоны. У людей не меньше ли видов греха бывает по причине краткости их жизни, чем у вышеупомянутых демонов, которые много грешат в продолжении бесконечного времени?
Прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты апологии Татьяна «Речь против эллинов» читал протоиерей Константин Смирнов.